Ну что ж, дорогие друзья, рад всех приветствовать. 4 апреля, 20 часов. Мы начинаем очередной эфир на канале Фейгин Лайф. Назвали его «Мобилизационный сценарий». Всем понятно, о чем мы будем говорить. Но сегодня у нас снова Геннадий Гудков в гостях. Рады приветствовать.
Да, добрый вечер. Я приветствую тоже всех.
Да,
нас слушает.
Перед, в общем, тем, как мы перейдем к теме, да, вы, пожалуйста, как обычно, зрители, я попрошу ссылки на этот эфир в аккаунтах в социальных сетях, в группах везде разместить, потому что, ну, действительно, важный воскресный эфир. Мы будем обсуждать весьма существенную тему, так что, пожалуйста, помогите нам распространять. Те, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и так далее, и тому подобное. Геннадий, ну что, вот мы, видимо, действительно находимся на пороге каких-то очень важных событий, ровно поэтому решили обсудить не только вот конкретно, что будет происходить, прогнозировать и так далее. А вот взяли в заставку фотографию официальную с Совета Безопасности, где заседает энное количество известных людей. По-видимому, они из себя представляют вот такое, что ли, политбюро. Принято говорить о том, что существует вот эта мобилизационная группа. Это как бы конгломерат силовиков, руководителей силовых ведомств, первых лиц, которые представляют внутри этого органа как раз ту силовую часть, весьма агрессивную, которая и выступает за быстрое решение проблем Украины, решение внутренних проблем и так далее, и так далее, и так далее. Вот первый вопрос касается всего вот, вот в контексте идущих событий, передислокации личного состава, техники в район границы с Украиной, причем в разные места, там почти в три места получается, и в Крым, и, значит, в район Донбасса, где линия противостояния. И, в общем, не исключено, что и на севере что-то будет происходить со стороны Беларуси, хотя там более скрытно идет этот процесс. Вот кто мог принимать решение о том, что вот мы переводим туда технику, мы готовимся, мы будем решать в последнюю минуту, двинуться нам на территорию Украины или же нет. Это делает Путин. Это делает вот эта мобилизационная группа, ее традиционно связывают с Патрушевым, секретарем Совета Безопасности. Или это коллегиальное решение, ну, чтобы на всех. Там даже Матвиенко сидит в Совете Безопасности. Ну, чтобы как бы гореть-то к всем. Вот как здесь отнестись? Как это понять?
Но если верить кремлевским небожителям, то у Путина нет политбюро, как это было в ЦК КПСС. Вот 13 там постоянных членов, которые за все отвечали, брали на себя ответственность. И действительно, в значительной степени коллегиально, в отличие от путинского, так сказать, режима, принимали какие-то решения. Да, они там были единомышленниками, и у них был единый менталитет, довольно заскорузлый, архаический, но тем не менее, они принимали решения достаточно коллегиально. Брежнев там не был диктатором, при всем том, что он там 18 лет был у власти. Что касается Путина, то у него такого политбюро, как утверждают знатоки, нет. И там каждый в части его касающейся может быть членом Политбюро по тому вопросу, который обсуждается или принимается. Если ты хочешь знать мое мнение, то я скажу, что я уверен, что Путин находится в каком-то особом состоянии. Я не бы сказал, что потустороннем, но в каком-то неадекватном совершенно политическом, а может быть и ментальном состоянии. И мне кажется, что он давно добровольно передал власть силовикам, находится под их полным влиянием. И, собственно говоря, все, что сейчас происходит, это не то, чтобы помимо против воли Путина, но совершенно очевидно, что он не понимает последствий того, что происходит. Я почему так говорю? Потому что, ну извините, сделать себя изгоем, ненавистным человеком, которого лидер ведущей страны мира открыто называет убийцей, человек, который, в общем-то, клянут и проклинают во всех столицах мира, это, как говорится, только дурак может, да, а Путин вовсе не был дураком. Поэтому я думаю, что вот его состояние достаточно адекватно. Поэтому, конечно, вот эта мобилизационная группа, дело там даже никто ее возглавляет. Наверное, формально ее по-прежнему возглавляет Путин, но мне кажется, что он настолько вот уже находится во влиянии этой силовой группировки, что по большому счету они как чем хотят, как хотят, так и крутят им. Вот мне кажется, он настолько утратил самостоятельность принятия решений, что по большому счету является, ну, как бы так сказать, фасадом, но уже не ядром этой группировки, или там не сердцевиной этой группировки. А что касается объективно, я об этом давно говорил, повторюсь еще раз на нашей встрече вот здесь в эфире, режиму нужна война. А иначе не на что и не на кого списывать свои провалы, просчеты, развал экономики, углубляющийся кризис, ухудшающиеся отношения в мире и так далее и тому подобное. А самое главное, что нужно списать, это нищета населения, безнадега, беспробудное, как бы так сказать, состояние. Вот, чтобы людям, которые сейчас выйдут из пандемии, она закончится скоро. Она уже скоро закончится, уже понятно, когда примерно закончится пандемия. И тогда люди скажут, ну да, мы тут перетерпели, да, вот как-то мы выжили, теперь давай нам деньги, работу, перспективы, надежды и так далее. Им скажут, не, ребята, извините, это было до войны, а в войну нужна мобилизационная ситуация. Вы должны все сплотиться как один, и тогда вот вы получите все то, когда война закончится. Объективно режиму нужна война. С кем воевать? Сунуться в Прибалтику – это сразу нарваться на коллегиальный договор НАТО. С Турцией воевать, ну, конфликт в Карабахе показал, что не можем мы с Турцией воевать без ядерного оружия, без ядерной кнопки, потому что турецкий и флот сильнее, и армия современнее, и тактика у них грамотнее, да и страна. Я проехал по Турции, посмотрел.
8 с лишним миллионов
населения. Развивается страна.
8 миллионов с лишним, то есть вполне сопоставимо.
90, уже 90, да, 90 миллионов населения, а прекрасная инфраструктура. Как тут шутят некоторые остряки, проехав по турецким дорогам, что они теперь понимают, кто в Германии построил дороги. Конечно, турки. Вот. Ну и так далее. То есть совершенно понятно, что другая страна в совершенно другом уровне развития находится. В отличие от России, к большому моему сожалению. Поэтому навоевать с Турцией невозможно. С кем еще? Ну, Казахстан тоже вроде союзник. Беларуси тоже вроде союзник, пусть и ненавидимый, но союзник. А с кем воевать остается? Где конфликт разжигать? В Африке не катит, в Сирии не катит, народ к этому равнодушен. Где-то еще там не катит, с Японией опасно, стратегический союзник США, да? Где воевать? Вот остается Украина. Украина, я так с сочувствием, без всяких иронии отношусь к украинскому народу, которого втянули в войну, вот этот конфликт, братоубийство, вот в эту неразрешимую ситуацию с Донбассом, Луганском, сделав заявление этих огромных областей, Крым и так далее. Вот здесь остается единственное поле конфликта, на котором можно что-то сделать, что-то извлечь, как-то чего-то там путем пропаганды ватные мозги тому населению, которое еще имеет ватные мозги, не так, оно уже не большинство, но все-таки еще значительно. Вот внушить эту мысль, что во всех кризисах виноваты американцы, которые вынуждают украинцев вести с нами вооруженную борьбу, там, преследуя русских и так далее, и тому подобное. Ну, другого-то ничего не придумать не смогут. Поэтому объективно режиму война нужна. Иначе, так сказать, совсем хана, и социальный бунт не заставит себя ждать. Вот еще есть возможность отсрочить этот социальный бунт с помощью войны. Может быть, даже очень ситуация это как раз и действительно там, вот уже даже чуть ли не дата называется, на широкомасштабных военных операциях, чуть ли там не 20 апреля. Говорят, что Путин там на 7 апреля решился выступить с посланием там, и что-то он там, наверное, скажет про эту ситуацию, что мы там никого не дадим в обиду, обязательно, так сказать, будем всех защищать, даже если нас об этом никто не просит. Вот, ну, что-то наподобие, наверное, это будет. Поэтому тревожное время, очень тревожное время. Совершенно понятно, что силовая группировка потеряла совершенно почву под ногами, она не понимает, что... Она, вернее, знает только одно, что народ можно удержать в стойле только грубой силой, только обманом и репрессиями, разгоном, подавлением, закатыванием в асфальт, все шевелится, думает и мыслит. Вот, собственно говоря, такова, на мой взгляд, я очень был, рад был ошибаться, очень хочу ошибаться, но такова, на мой взгляд, является сегодняшняя, нынешняя тревожная политическая ситуация в России. Любая диктатура всегда заканчивает войну, любая. Это мировое правило. Это не Гудков придумал и даже не Карл Маркс, это жизнь. Сама нам это правильно диктует.
Угу. Ну, конечно, мы от этого не радуемся. Естественно, это просто анализ. Мы должны все обсудить в деталях, конечно, и так далее. Это помогает, во всяком случае, зрителям разобраться. И нас смотрит много кто. И это, с одной стороны, даже иногда искривляет или, наоборот, выправляет повестку. И тут тоже свои мотивы. То есть, получается, все-таки это внутренние, в первую очередь, первично все-таки внутренние причины, что нужно действительно...
Да.
А хорошо, тогда посмотрим на внешние причины. Ну вот, ведь мы понимаем, начало любой, вот любой даже локальной операции, да, вот тут Фельгенгауэр, военный эксперт, заявил вчера в интервью, что предполагает, по его мнению, ближе к маю эта операция начнется, и именно в зоне, скажем так, высадки, возможной морской высадки где-то район Мариуполя, вот туда, ближе к Крыму, поскольку там плохо защищенная часть, и, ну, это его одно из предположений, он не утверждает это на 100%, но вопрос все-таки, возвращаясь к тому, ведь Москва получит более острые санкции, точно, даже если не будет ни военного поражения такого тотального, которое еще бог знает, как повернется, если американцы передадут какие-то вооружения там, современные, еще неизвестно, как все сложится, но это санкции, это SWIFT, это все что угодно, потому что, а что будет сдерживать тогда от подобного рода решений вообще американскую администрацию, равно как и западных ее партнеров, на... Смысл? То есть, вообще эти внешние риски не оцениваются вот с этой точки зрения? Я даже сейчас не говорю о военной помощи. Вот на твой взгляд, они как это обсуждают? Ну, будут санкции, ну и ладно. Там.
Мне кажется, что они попытаются, ну, я так предполагаю, я очень хочу, еще раз повторяю, ошибаться. Они могут развязать какую-то авантюру, какое-то наступление, а потом начать торговаться. Потому что, наверное, все-таки там, хотя я все время переоцениваю их кремлевский интеллектуальный и творческий потенциал, я все время говорю, что моя главная ошибка в жизни, я переоценил их уровень интеллекта, их уровень морали, нравственности и так далее. Там все проще, циничнее, поганее, да? Вот. Но если вот учесть все-таки, что они не совсем все-таки идиоты, хотя я часто сомневаюсь в этом, все чаще и чаще начинаю сомневаться. И когда меня сейчас спрашивают, а что там совсем дураки, я говорю, ну, знаете, практически совсем. Вот, и не обижайтесь, это так. Так получилось, потому что люди, которые сотрудничают с властью, они так быстро деградируют, что становятся неадекватными идиотами в очень короткое время. Но если все-таки предположить, что процессы деградации ментальной у них и интеллектуальной не достиг еще апогея, то, конечно, они должны понимать, что Запад вообще может поставить Россию на колени на счет раз, два, три, тем более Россию, не имеющую союзников, никакой поддержки в мире, в отличие, допустим, от того же СССР, который имел такую поддержку. Мало того, что СССР был гораздо мощнее. Вот. Но я что думаю, они могут вот действительно начать этот торг, потому что Запад может внести SWIFT, ладно. SWIFT очень обидно, досадно, да, понятно, что это парализует на какое-то время и так далее. Но потом придумают какую-то систему платежную, как там деньги перечислять. А ведь ведут даже частичный нефтегазовый эмбарго. Капец. А вот вот называется и приплыли. Попросят арабов компенсировать нефть российскую, выпадающую на всех рынках. Арабы это с удовольствием сделают. Они уже показали, что не способны это. И не только арабы. Поэтому я думаю, что там не могут не просчитывать эти варианты. Но, видимо, они, может быть, хотят вот так действительно какие-то там гибридные операции, какое-то наступление, потом торговаться, потом чего-то еще. Я вообще не понимаю, на что они надеются. Если честно говоря, проще им было попытаться удерживать власть сапогом ОМОНовца там и росгвардейца в стране, никуда не высовываясь. Хотя война еще раз такой мобилизующий фактор, потому что нечем больше мобилизовывать нацию. А чем мобилизовывать? Работы нет, денег нет, надежды нет, перспектив нет, лучше ничего не будет, импортозамещение провалилось, национальные проекты провалились, все валит, аварии, трагедии, катастрофы, несчастья, загрязнения нарастают каждым днем техногенные катастрофы, я имею в виду, и не только техногенные, рукотворные. Собственно говоря, нечем не... То есть получается, что только остался, вот если политика кнута и пряника, да, всегда, которая в любой диктатуре, авторитарном режиме работала, ну да, вот высекли кнутом, но тут же дали пряник. А сейчас остался только кнут. А какой пряник-то? А где пряник? В чем пряник? Пряника нет, исчез пряник. Поэтому политика кнута и пряника, за которой всегда долго прячутся диктаторы, авторитарные руководители, она исчерпана фактически. Поэтому война, с одной стороны, это необходимо, с другой стороны, это гигантский риск для системы. Потому что все понимают, что на ядерную войну, ну, куда стрелять? Я все время говорю, ребята, а куда вы стрелять будете ракетами? У вас во Флориду будете палить, если у вас там каждая вторая дача, так сказать, каждая вторая резиденция прокуплена деньги, ворованные из России. Или по Лондону шмальнете, есть 250 тысяч сбежавших из России чиновников, семей там и так далее. Куда стрелять-то? Куда не поймете? Везде ваши дети, ваши семьи, ваши родные, близкие, ваши любовники, любовницы и так далее. Куда стрелять-то будете из ракет? Как сказал Бжезинский, пока покуда 500 миллиардов, это он сказал 10 лет назад, сейчас уже больше, покуда 500 миллиардов долларов российской элиты находится в американских банках, я говорю, вообще не вижу никакой возможности у России для применения ядерного оружия. Потом еще, говорят, с элитой, пусть они разберутся, чья это элита, наша уже, еще ваша или еще уже наша, да, сказал Бжезинский. А он же знает Россию, он Советский Союз еще изучал глубоко. Вот поэтому стрелять им некуда, да. Любое применение ядерного оружия, понятно, что тут же будет удар по любым бункерам, где находится Путин, и там пойдет война на уничтожение Путина. И всех, кто его окружает, они тоже прекрасно понимают. Парировать эти удары нет никакой невозможности по паритетам, по всем военным, там Россия в глубоком.
Ну, там, да.
Там можно подбирать различные варианты, да. В общем, в глубокой. Вот, поэтому, ну, все понятно, да. То есть, вот каким-то методом мелких пакостей военных, мелкого удаться удерживать ситуацию. С одной стороны, пытаться сплотить вокруг себя оболваненную нацию пропагандой, там, родина в опасности. А с другой стороны, пытаться как бы не нарваться на самые серьезные санкции, самый серьезный реальный военный ответ. Ну, я слышал разговор о том, что были какие-то там предложения безумные в Кремле вторгнуться в Прибалтику, и там даже якобы учения какие-то готовились, еще чего-то. В ответ там американцы укрепили свое влияние и присутствие вместе с Европейским Союзом. Не понимаю, что... Вот я говорю, кроме вот Украины ничего не остается. Ну, не в Монголию же оккупировать.
Ну, да. Ну да, нас уже 12,5 тысяч смотрит, 3223 лайка. Те, кто присоединились, я попрошу вас, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, подписывайтесь на канал, ну и так далее, и так далее. А, смотри, тогда вопрос такой. Вот что может сделать Украина? Что может Запад сделать? Мы как бы разобрались. А вот что может сделать Украина для того, чтобы... воспрепятствовать этой началу военной кампании, ну, сделать что-то на опережение. А, вот условно говоря, они что должны? Попытаться войти в какие-то конфиденциальные переговоры с Москвой? Или вот что в принципе можно в этой ситуации сделать?
Нет.
Не знаю, я с Украина, потолка беру.
На мой взгляд, переговоры с Москвой бессмысленны. Так. Они только помогут, как бы так сказать, напустить тумана вокруг ситуации, напустить, как бы так сказать, успокаивающее, обволакивающее тумана и дыма. Я думаю, что Украина единственный выход сейчас, реальный выход, это добиваться положения стратегического партнера США. Я понимаю, что это непростой вопрос, и не всегда он быстрый. Я понимаю, что там у Байдена, наверное, есть какая-то внутренняя личная обида там за сына. Я это понимаю. Вот, наверняка там это есть, потому что тема-то звучала в выборах, и там все эти расшифровки переговоров Байдена с Зеленским тоже не очень, они там, как бы, так сказать, хорошее впечатление производили на всех. Я это понимаю, но мне кажется, здесь нужно все-таки американской администрации встать выше всяких этих мелких неурядиц и смотреть шире, потому что главное противостояние сегодня в мире, от которого зависит вообще судьба человечества, я вот таким языком буду говорить. Судьба человечества зависит сегодня от того, сумеет ли человечество обуздать диктатуру и авторитарный режим. Если нет, ближайшие несколько, там, 10-15 лет, ну, тушите свечи. Господа, бал закончен, потому что через 10-15 лет человечество получит доступ к новым типам энергии, в сравнении с которыми ядерный, термоядерный будет детский лепет, детский сад. Вот, новые технологии, которые будут на порядок разрушительнее, чем нынешние существующие. Новые страшные какие-то там доступ к каким-нибудь там, я не знаю, каким супервирусам, да чему угодно. Химическим процессам, который будет необратимый, не знаю, что будет. Но совершенно понятно, что искусственный интеллект появится. Вот. Появится искусственный интеллект, от кого каким он появится, будет зависеть судьба человечества. И если вот сейчас Запад тратит гигантские ресурсы на содержание НАТО, на вооружение, на переоружение, на космические программы, на противоракетные обороны, на военно-дипломатические усилия или по сдерживанию, там, содержание флотов и так далее, то надо понимать, что если не будет поддержки странам и территориям, которые вышли из-под диктатур, влияния диктатур, то это будет глупость большая. То есть ничего не стоит там военный бюджет триллион долларов в Соединенных Штатах Америки, если они позволят Путину завоевать пол Украины и обратить, так сказать, этих людей в ту диктатуру, военную диктатуру, полицейскую диктатуру, которая будет в ближайшее время царствовать в Российской Федерации. Возможно будет, если, так сказать, там не остановит этот процесс сама же, сами же, так сказать, части элиты путинской. Вот это надо понимать. Поэтому вот надо понимать, что это ключевое, что сегодня есть в мире. Это не противодействие коммунизму там и капитализму. Как-то, хотя на самом деле за всем этим тоже стояла демократия и диктатура. Но прикрывалась идейными лозунгами, какими-то концепциями. Сейчас нет никаких концепций, никаких лозунгов, которые, скажем, различают капиталистов там или предпринимателей в России, предпринимателей США. А есть формы захвата власти, авторитарные, диктаторские государства, которые, по большому счету, готовы всех обратить, как говорил Киселев, в радиоактивный пепел, а самим попасть в рай. Вот это страшно. И вот я думаю, что США должны это понимать, в том числе в вопросах с Украиной. Ведь Украина – это огромное европейское государство, огромное и по территории, и по населению, 40 с лишним миллионов человек. И если там будет нормальная демократия, строительство нормального цивилизованного общества и государства, там будет движение в европейскую интеграцию, в мировую интеграцию. Это огромная победа демократии в мире. И за нее надо побороться. И надо помочь Украине стать нормальной, цивилизованной, свободной европейской страной. Вот это самое, это наверное, важнее, чем, скажем, там выравнивание экономических условий в Европе. Но при всем уважении. Вот важнее. Это плацдарм свободы, плацдарм демократии Украины. И терять такой плацдарм, гигантский плацдарм в Европе, это просто непростительно. Это граничит, как бы, так сказать, мягко говоря, с глубочайшими фатальными ошибками. Вот я хотел бы это адресовать послание все-таки там, я не знаю, кто нас слушает. Слушают ли дипломаты, слушают ли западные депутаты, политики, министры, или им там доложат, может быть. Вот они должны это понимать, что это важнейшая задача для всего цивилизованного мира — защитить Украину, дать ей возможность мирного строительства цивилизованной страны. Это очень важно.
Да.
Это и России поможет. Это поможет России. Если Украина начнет строить и добиваться успехов вот, за счет демократии, это же огромный пример для России, вдохновляющий, показывающий путь. Вот что важно. Я бы вообще план Маршалла разработал для Украины, потому что она бы могла стать витриной демократии и свободы в пику путинскому вот этому средневековью и мракобесию. Вот надо сопоставить эти, как это был Западный Берлин и Восточный Берлин. Ну, вот мы же с тобой из старой эпохи, мы же помним, что Западный Берлин был сделан витриной западного мира. И в этот Западный Берлин бежали из Восточного Берлина каким-то только способом. Там и тоннели рыли, и там на парашютах
бежали. И за это их стреляли. Стреляли, чтобы они, не дай бог, из рая не убежали.
Чтобы они убежали. Да. Вот, а что там сейчас с Северной, Южной Кореей? Вот, пожалуйста, результат. В одной стране этот строит долбанную диктатуру с отмороженными Кимами, династией Кимов. А вторая часть, как это говорят, оккупировали американцы. Оккупировали. Южная Корея уже обогнала Россию по ВВП. Высокоразвитая технологическая страна производит на весь мир высокотехнологичную научную продукцию. Компьютеры, телефоны, машины, станки и так далее. Вот результат свободы и демократии, развития, как идет. А была одна и та же страна, что северная, что южная. Была одна страна, а сейчас земля и небо. Вот надо сделать то же самое, чтобы Украина показала, ну, естественно, под контролем, с помощью Запада, но и с ответственностью перед Западом, показала бы результат. И тогда бы все в России сказали 145 миллионов, а мы хотим, как в Киеве.
Ну да, в этом что-то
вот есть. Что надо.
Да. Ну и надо вообще сказать, собственно, вот этот тезис о том, что славяне вообще, и восточные славяне, например, или из Центральной Европы там не могут жить под англосаксонским влиянием, прекрасно существуют и успешные бывшие восточноевропейские страны со славянским населением, кого не возьми, и в НАТО, и в ЕС, и процветают в сравнении, так сказать, с теми, кто остался от осколков Советского Союза. Так что этот тезис цивилизационный тоже ни хера не работает, потому что
просто, конечно. А Польша каких успехов добилась?
Ну,
Польша?
Конечно.
каком состоянии сейчас при прекрасном, великолепном прелесть съездить, посмотреть, Чехия, Словакия. Да, я вот недавно был в Венгрии, несмотря там на своего сомнительного президента, я так мягко скажу, чтобы не обижать там. Но тоже там хороший прогресс виден в Венгрии. Румыния начинает отстраиваться. Даже в Болгарии, несмотря на там ее коррупцию, которая существует в ней как беда, все равно там идет развитие. Сербия. Да нет, ну, везде более-менее все нормально. Трудности и проблемы есть везде. Но это не наши проблемы, не наши трудности. У них хоть и свет в конце туннеля виден, да, и результаты видны. Да, и совершенно явно они вливаются в семью нормальных европейских народов и комфортно себя там чувствуют. А Прибалтика уже давно нас обогнала и по среднему душевому доходу, и по пенсиям, и по пособиям. И вообще они живут там в 2-3 раза лучше. Уже прибалты живут. А Афины живут 6 раз лучше. Тоже наша бывшая территория. Только она сразу получила демократию и свободу с 1881 года указом Александра II. Кстати, время парламент разрешили, да, создать. И Финны первые были, которые... Финны первые, которые построили развитую демократию в Европе, они женщинам дали право голоса намного раньше, чем англичане, чем хваленая английская демократия. Вот результат. Финны, не имея, извиняюсь за выражение, ни хрена, никаких ни нефти, ни газа, никаких ни леса, ни металлов, живут сегодня в 6 раз лучше, чем средний россиянин. Средний финн сегодня в 6 раз уровень ВВП выше, чем доходов у финнов, чем у россиян. Вот, пожалуйста, вот вам результат оккупации, как мы говорим там. Кого там? Кто Финляндию оккупировал? Опять американцы? Или кто там? Немцы? Все оккупированные страны. Гонконг оккупированный. Сингапур оккупированный. Тайвань, который там под американским влиянием. Южная Корея. Там Восточная Европа. Финляндия. Прибалтика. И чуть они так лучше живут намного нас? Чуть это так им это самое... Вдруг так повезло-то. Вот, а нас, если там, как у нас эти отмороженные, как, оккупируют Россию, там все богатство. Но ни у кого никаких богатств не отняли. Что, ну, в Южной Африке меньше богатств? Нет, ну, никто не оккупирует. У них там полно этих богатств. Что там, только копни только землю. И нефть, и газ, и алмазы, и золото, и что хочешь. Или Австралия какая-нибудь. Чего-нибудь никто не оккупирует. Там огромные ресурсы. Или Канаду никто к рукам не прибирает. Там она ничуть не уступает по ресурсам России. Да бред сивой кобылы, все эти ресурсы, сейчас все эти территории. Сейчас определяет только форма свободы. Если, ну, есть, да, демократия,
значит, ресурсы не страна. Надо захватывать, а нет, их можно купить. Зачем их захватывать? Зачем
их можно купить? Да,
мы заплатим вам деньги, вы на них купите наши товары. Это же нормальная, так сказать, система потребительская, да, но она именно такая.
Япония, третья экономика мира. Хрен целых 0,1 ресурсов мировых. А у нас 30 с лишним процентов, и ни черта нет. Нам до Японии шагать и шагать, там 100 лет не дошагать. Вот все эти страхи, все эти вот разговоры наших этих ватных путинистов, они на этом заканчиваются. Невозможность объяснить, почему у них так хорошо, а у нас так все хреново.
Ну да. Тогда возвращаясь, мы об этом вскользь коснулись, понятно, с Украиной, что ей может быть делать, что делать Западу. Теперь все-таки наш...
По Украине план Маршалла.
Маршалла,
да. Но, пусть передадут
там. Он возникнет, как только они обретут суверенитет хотя бы на той территории, которую контролируют. Вот если они...
А не надо ждать суверенитета. А я бы не стал ждать суверенитета.
Не имеется в виду не Донбасс, даже минус Донбасс и Крым. Надо просто начать действовать в рамках того, что уже есть. И тогда они быстро войдут и в НАТО.
Это правда, вот да.
И так далее. А эти территории, они сами потом привалятся. Мы же знаем, что когда начнется развал, тут вообще выноси всех святых, что называется, если в России такое пойдет. Но вот как раз о России.
Да.
Вот мы видим, что происходит с Алексеем Навальным. Сейчас вот буквально, это тоже как контекстуально связано. Я, правда, не сторонник версии о том, что он является одной из, не единственной, не главной, но причиной, по которой Путину нужна сейчас, перед выборами, какая-то военная победа, что-то еще. Я так не думаю, я думаю, это отдельно существующий вопрос, но я не навязываю свое мнение. Но все-таки, вот мы видим, что они Навальным занимаются. Это факт. Они им занимаются. Они посылают туда пропагандистов, вот эту совершенно ублюдочную эту Бутину. Я ее знал, кстати, очень хорошо. когда она занималась правом на оружие, это 2011 год, даже на митинге ее выступал, Навальный тоже, кстати, на нее выступал, вот, поддерживая эту правую повестку, что действительно там надо менять закон об оружии и так далее, и так далее, и так далее. И вот они ее посылают, эту дамочку, она, значит, делает совершенно ублюдочный, по-моему, репортаж, что сидит человек, еле ходит с этой чашкой чая, значит, мы видим, болит у него, значит, спина, что легко проверяемо, да, так сказать, ну, я сам пережил грыжу там межпозвонковую, знаю, что это такое, поэтому, ну, правда, может, не в такой острой форме, я не в тюрьме был, поэтому я понимаю, что он переживает, и вдруг вот они ее посылают. Навальным они занимаются, что это означает? Они продолжают... как бы Навального воспринимать фактором, или же они просто отрабатывают просто регулярную пропагандистскую повестку, вот что вот он врет, голодает, что у него там болит спина, он симулянт, как они начинают заявлять, там по НТВ, везде там то, что выходит. У них какова в отношении него сейчас цель? Потому что они его уже посадили, он уже сидит. То есть от того, что его приедет врач, посмотрит, честно говоря, это мало что изменит в его судьбе. Вот, то есть, но вот это упорство, вот эта позиция, она может объяснимо быть, то ли они его пытать решили, то ли добить они его решили, вот что, как можно это воспринимать в контексте идущих событий, я бы так вот сформулировал.
Ну, я тогда вообще скажу, что я думаю, как бы, так сказать, вообще о истории Алексея Навального, да, его судьбе, и вот какие факторы влияют, на мой взгляд. Опять моя личная точка
зрения. Конечно, конечно, это самое главное.
Она может быть ошибочной, да?
Да.
Я думаю, и я по каким-то косвенным, по каким-то своим разговорам, я же много общался с кремлевскими товарищами в свое время, и неоднократно мы там спорили, и довольно жестко, и в том числе по Алексею Навальному. И я видел и понимал, что с ним идет какая-то игра. Наверное, она даже шла против его воли. Вот они явно старались создать центр оппозиции во главе с Алексеем Навальным, как косвенно и прямо помогая этому. Я еще раз говорю, это не сговор с Алексеем Навальным, это просто они его использовали как инструмент для своей какой-то игры. Это понимал. И то, что там пошли слухи, что он проект Кремля, они пошли потому,
да
что...
Да не из Кремля и пошли.
Они из Кремля пошли, они пошли от многих так, потому что невозможно было некоторые вещи объяснить с точки зрения формальной логики. Но и я понимал и думал, еще раньше об этом говорил, что у меня складывается впечатление, что они хотят, чтобы был один центр оппозиции, чтобы все сосредоточились вокруг Навального. Не потому, что они хотят из него президента сделать, а потому, что когда наступит час Х, им легче будет прихлопнуть.
Так проще, да, так проще.
Ну да, то есть вот всех собрать в одном месте и накрыть одним разом. И я думаю, что вот этот час Х они определили для себя. Это как раз вот 20-й год, после 19-го года, после разгрома московских выборов, после посадки всех кандидатов, после вот жесткача, после того огромного митинга, который в мертвом сезоне политическом, в сонном этом царстве июля-августа произошел в Москве, они поняли, что час Х пришел. И была дана команда начать уничтожать Навального и все структуры, которые он создал. А так как он недоотравился и выжил благодаря счастливому стечению для него
обстоятельств, чудо, конечно.
Да еще посмел там огрызаться, да еще посмел вернуться, да еще посмел какие-то свои там разоблачения опубликовать, там десятки миллионов посмотрели, да еще накатил на Путина по полной программе с его дворцом, что там, по-моему, 115-118 миллионов человек посмотрели эти пленки, эти видео, рассказы, записи. Тут уже пошла коса на камень. Ах, он так, пусть, значит, ему создадут такие условия, чтобы, как это передают из Кремля, но известная фраза, я уж не знаю ее в достоверность, но тем не менее она популярна в сети, чтобы он пожалел о том, что он не сдох.
Да вполне, по их логике, вполне себе адекватные фразы.
Да, с учетом того, что власть, как я сказал, от Путина в основном перешла полные полномочия к силовикам, они и стараются. И то, что они сейчас делают, они ему мстят. Они мстят за расследование, они мстят за разоблачение, за то, что он не умер, за то, что он разоблачил своих отравителей. Они мстят за то, что он проводил все эти расследования по коррупции. Они мстят за путинский дворец, они мстят за возвращение, они мстят за то, что он твердо и мужественно держится на всех этих процессах. Это месть. Это первое. Ну и второе у них задача, данная команда, я насколько мне известно, уничтожить все штабы Навального, все структуры, чтобы они не могли действовать. Его и Ходорковского, кстати говоря, то же самое там, они считают, что два главных фактора, которые, так сказать, неприемлемы в России, это влияние Навального, влияние Ходорковского. Ну и заодно всех остальных по щелям разогнать. Вот у них, собственно говоря, сейчас такая задача, чтобы никто не сопротивлялся, никакого сопротивления не было, никаких лидеров, никаких буйных, ну, как это у Высоцкого, мы не сделали скандала, да, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Ну, примерно вот так. То есть вытравить все, что шевелится, все, что способно сопротивляться. Это у них, и начиная с Навального, Ходорковского, далее везде. Вот, собственно говоря, что. А тут еще и личный мотив отмщения Навального. Потому что, конечно, с генералами противника, врага, с генералами или маршалами, никогда не обращаются так жестоко, как, допустим, там, с обычными воинами, там, с офицерами и так далее. Все равно, даже по законам военного времени,
этикет.
Генерал-маршал, есть этикет, да. Есть этикет, есть отношения, есть уважение, но идет со старинных времен, когда там приглашали даже руководителей врага побежденного на свои какие-то там мероприятия, балы, праздники и так далее. Ну, из уважения. Все-таки противника в любом, даже в спортивном состязании, чему нас учат? Противника надо уважать. Можно, да. Ты его можешь не любить. Ты его можешь победить. Это будет жестокий бой, но ты его должен уважать. И это вот идет, в том числе, даже распространяется на любую войну. Но фельдмаршал Паулюс не был на положении обычного, так сказать, там пленного.
Конечно.
И генерал Карбышев, прежде чем был уничтожен концлагерь, ему были предложены все блага работы в Рейхе. И уж там и питание, и жизнь, и там условия, и все-все. И каждому из наших генералов такие условия предлагались. Уж не говоря там про каких-то более высоких чинов. То, что делает Путин с Навальным, это противоречит даже старинным обычаям отношения к врагу. Это явное личное отношение, явное отмщение, явная месть. И вот то, что мы видим издевательство над Алексеем, это имеет еще и эмоциональный окрас. Но это моя точка зрения, вот, которую я так вот за многие месяцы продумал, как выстрадал.
Так. Тогда такой вопрос, потому что мы его как бы обсуждаем, но мы с разных концов в каждом эфире раз в эти две недели к нему подходим с одной стороны, с другой стороны, и пытаемся нащупать хоть что-то, потому что это для нас остро актуально, это касается всех нас, так сказать, про иглу в яйце. В яйце известно кого, значит, известно какую иглу. Значит, ну, может, у него одно. Кто это проверял?
Может
быть. Но, тем не менее, относительно его, вот в этом смысле, так сказать, рисков. Допустим, в сентябре состоятся так называемые выборы. Конечно, выборов никаких нет, это моя личная точка зрения. И умное голосование, может, и хорошая технология, но ее нельзя применить к ситуации, когда выборов нет. То есть, нет выборов, нет технологии, это замечательная. Она людей агрегирует, собирает, вот этот взаимно двусторонний контакт, все хорошо. Я сам, кстати, участник, подписан на это умное голосование. Но, значит, есть тезис, который ФБК озвучит, и Алексей пока был на свободе, и вот мы там переписывались, там все с ним общались, там неважно. Значит, что это нужно не для результата на выборах, а это нужно для создания некого напряжения, который возникает из столкновения как бы позиции власти и ее легальных оппонентов. И что из этого конфликта может вырасти недовольство, перекинувшееся на улицу, и, соответственно, уличный протест, у которого появляется шанс. Ну, допустим, вот в сентябре эти выборы, так называемые там, не выборы, состоятся. С учетом того, что, допустим, все-таки Москва решится на военную операцию со всеми последствиями, которые мы сейчас обсудили, внешними, может ли в сентябре при этих уже новых обстоятельствах, внешних, рискованных для Кремля обстоятельствах, в известном смысле, это подвинуть население, используя вот этот повод, так называемые выборы, их итог и так далее, для того, чтобы выйти на улицы, так сказать, получить шанс на возмущение, который... Ну, не знаю, теоретически может привести хоть к каким-то последствиям, которые изменят ситуацию в стране. Или это абсолютно безнадежно, и шансов тут никаких. Как вот кажется?
Ну, я насчет умного голосования. Она, может быть, неплохая тактика, но я бы согласился с Ходорковским, который предложил хотя бы заложить какие-то критерии поддержки кандидатов, которые не от «Единой России» и не связаны с властью. Я считаю, что два критерия, которые должны быть главными, это действительно если кандидат выступает против Путина и его политики, его режима. И второе, если он не против Сталина и сталинизма. Ну, потому что если первого и второго нет, поддерживать любого кандидата не имеет никакого смысла. Я думаю, что выборы, если мы берем Государственную Думу, они должны складываться по такому сценарию, которому я, например, буду призывать, рекомендовать, призывать других. Я, понятно, что мы с вами понимаем все, что власть в России путем выборов, потому что их нет, сменить невозможно. Но выборы дают все-таки иногда, даже вот эта система фальсификации данных, она дает периодический сбой. И можно добиваться на этих выборах локальных результатов, локальных побед. Вот. Я думаю так, что вот когда сейчас завершится выдвижение кандидатов в Государственную Думу, а у нас маломальски нормальные кандидаты могут быть только, ну, в принципе, только у списка «Яблоко». Ну, так, по-честному. Ну, может быть, несколько совсем человек от каких-то других списков, во что я не очень верю. Вот, поскольку там будет жесткая фильтрация на Лубянке всех этих списков системных партий. Это надо понимать. Вот, сейчас они там сначала идут на Лубянку, а потом уже звонят в администрацию президента. Вот такой сейчас порядок. Поэтому я думаю, что если будут выдвинуты адекватные, нормальные кандидаты, способные победить хотя бы в 5 округах, вот тогда нам нужно будет просто, вот наш уже будет мобилизационный сценарий, вплоть до десятков тысяч открепительных талонов людей, которые готовы будут приехать в эти округа и проголосовать. Вот тогда, да, тогда вот это будет умное голосование. Конечно, сложнее с региональным, еще сложнее с муниципальным, а может даже не сложнее, там все-таки возможности люфта и кандидатов больше. Может быть, там как раз и можно провести вот это умное голосование такое целевое. Но опять-таки критерии все-таки должны быть. Вот просто так вот это умное голосование. И я не думаю, что власть его сильно боится. Я не думаю, что она его сильно боится, потому что власть придумала очень простую технологию. Она просто зачищает поляну от этих неугодных кандидатов. Просто сажает. И все. Вот. Ну, это московские выборы. Что произошло? Почему такая там свирепость и ярость была применена властью? Казалось бы, что там региональные московские выборы? Ну, что там случится? Да ни хрена там ничего не случится. Ну, понятно, что победили бы демократические кандидаты. Я был одним из них. Одном из округов. И, конечно, его уверенно выигрывал бы, если бы меня зарегистрировали. Допустили до выборов, да? И таких там было ребят много, которые выиграли бы эти выборы. Там и Илья Яшин, и Дмитрий Гудков, и Саша Соловьев. И там, да много кто там, и, по-моему, Янкаускас Костя, ну там и Люба Соболь. Много ребят,
которые это очевидно, конечно.
Были спокойны. Они выиграли эти выборы, там образовалась бы достаточно сильная демократическая фракция в Мосгордуме. Она, конечно, власть не поменяла. Головную боль бы доставила там в 5 раз больше, чем сегодня есть от других депутатов. Но тем не менее. Поэтому они, обкатав эту технологию зачистки политической поляны, даже умное голосование, как мы знаем, не привело к тому, что Московская городская дума стала каким-то там оплотом демократии. Да, там есть приличные депутаты, да, они не стесняются, да, они не боятся, да, их там человек 5-6, за которых не стыдно. А остальные переметнулись. Вот остальные переметнулись, потому что умное голосование просто позволило этим фамилиям,
ну, да, это известно,
получить мандат и должность, да, а ничего не произошло, никаких изменений других не произошло. Они тут же поменяли свою окраску. Поэтому я считаю так, что умное голосование, можно к нему прибегнуть, когда нам будет понятен состав кандидатов. Вот тогда, наверное, мы должны договориться, что мы поддержим, допустим, 225 округов будет по Госдуме. Вот мы берем 25, поддерживаем кандидатов, потому что они нормальные. Вот, а не просто потому, что там у них какая-то риторика. Потому что мы с вами знаем, коммунисты, что они сейчас сегодня представляют. Там вот та же Мосгордума. Один выступил, другой выступил, одного выгнали, другого выгнали, оставили тех, кто не выступает. Вот она вся фракция КПРФ. В Госдуме тоже кто-то там вякнул, кто-то чего-то тут же выкинули. Взяли более послушного, более лояльного, более покладистого. Что говорит там Зюганов? Зюганов говорит, Навальный враг, Навального, так сказать, на дыбу. Вот, пожалуйста. Поддерживает все инициативы мракобесной средневековой действующей власти. Что такое КПРФ? Ну, тогда, ребята, либо вы переизберите Зюганова и скажите, что у партии, которая там действительно строит, идет нормальным путем. И прекратите, в конце концов, там эти гвоздики класть, венки на могилу самого кровавого палача 20-го, да вообще всей человеческой истории Иосифа Сталина, что хватит вам этого, уж совсем-то мракобесием заниматься. Человек там отправил на плаху десятки миллионов, а вы ему все цветочки кладете на могилу. Вот здесь тоже надо понимать, кто с нами, кто против нас. Поэтому, да, наверное, умное голосование можно будет включать только тогда, когда мы поймем, ради кого его можно будет реализовать, эти принципы умного голосования. Пусть попробуют. Попробовать надо, хотя бы даже для мобилизации. Я согласен. Мобилизация, формирование сторонников, использование этого повода для массовых встреч, для критики власти, для каких-то там инициатив общественных. Это все надо. Механизм выборов надо. Выйдет ли народ? Не выйдет. Может выйти. А он может быть выйти не потому, что он ему там не понравятся результаты выборов, хотя они вряд ли понравятся. А он может выйти потому, что ему не нравится вообще вся жизнь. Вся перспектива этой жизни. А это будет прекрасным поводом, когда будет политизация населения, когда каждый там хотя бы за 2 дня до выборов подумает, а что у нас вообще с политикой России? А куда мы идем? А чем мы добьемся? А что нам ждать от будущего ближайшего? И это будет, конечно, момент какого-то такого мобилизации политического сознания. Вполне возможно, что россиян, вполне возможно, что часть населения захочет выйти на улицу даже стихийно, даже без всяких призывов там и так далее. Потому что, ну, просто так жить дальше нельзя. Как это было? Перестройка.
Ну да.
Так жить дальше нельзя, да?
Так жить нельзя, у него был фильм, я имею в виду Говорухина.
Да, у Говорухина.
Да, мы 46 минут в эфире, сейчас еще у нас пара вопросов, мы их тоже отпустим. Вот в продолжение этого. Ну, допустим, хорошо. Угу. Мы от народа, в принципе, там, ждем того, чего, может быть, он не может дать, но очень хочет дать. Да? Это так часто бывает, потому что русский человек, он медленно вообще, очень медленно, медленно ко всему подходит.
Но я бы не стал сейчас грешить на народ.
Марк. Я не грешу на народ, знаешь, почему? И, потому конечно, что... это по-другому, потому... это с другой стороны.
Потому что народ просто запугали.
Да. Нет, ну, сам
вот я думаю, что сейчас вышли бы миллионы. Вот были бы условия нормальные. Когда мирный протест уважают, и когда его не превращают в, так сказать, пушечное мясо, да, когда там нет озверелых ОМОНовцев и так далее. Я думаю, что вышли бы миллионы, готовы миллионы выйти. Я в этом убежден. Просто, конечно, очень страшно преодолеть себя, выйти под дубинки ОМОНа, не дай бог, под пули. Поэтому я бы сейчас не стал... Народ проспал тот момент, когда у него отняли политические права и свободы. Он проспал, когда можно было остановить сползание России в диктатуру. Он проспал, он думал, надеялся на лучшее, считал, так сказать, там свои проценты по ипотеке, по автокредитам, ну, да, и так далее. Он проспал этот момент. Теперь многие проснулись, но уже как бы страшно. Поэтому я бы сильно на народ не наезжал. Действительно, огромная часть народа просто боится, просто запугана, репрессии идут. И, конечно, страшно, когда тебе ночью приходят с обыском или там еще что-то, и неизвестно, чего ждать.
Я не столько про народ, я про спусковой механизм. Ведь вот все-таки какая-то часть элиты, наблюдая вот за этим за всем, а я допускаю, вот, ну, вот эта пресловутая версия про конкуренцию, борьбу башен, понятно, в новых условиях мобилизационного сценария, его вроде как уже и быть не должно. На самом деле ведь... Они тоже...
Нет, это неправда.
Ну вот я договариваю, Ген. То есть вот он, значит, что происходит? Они смотрят, что в Украину зачем, для чего? То есть это же, ну это опять говно по новой с 2014 года, вроде как, уже вроде вот, ну идет себе и идет. То есть какая-то часть-то должна осознавать, что на них-то это скажется болезненней, этим, может быть, нечего терять, но у этих-то в силу транснациональности их занятий, бизнеса, семей, о которых вот мы говорили в Лондоне на берегу юга Франции или там в Майами, то есть может у них там возникнуть ропоток, который может куда-то передастся вверх, вниз, вбок, потому что, ну, мы примеры в истории даже 20 века такого знаем, что где-то, в общем, даже в советских условиях аппарату нужна была стабильность. И после Сталина-то они были, в общем, несмотря даже сталинисты, были счастливы. Не надо ждать, стоит чемоданчик, неизвестно, конечно, за что возьмут. Я люблю пример вот этого вот дела Вознесенского-Кузнецова, когда, собственно, фронтовиков взяли, поставили заниматься хозяйством, а потом раз и расстреляли, ленинградское дело. Вот. Я просто к тому, что, может быть, здесь может сойтись какие-то энергии народные и какие-то интересы вот именно этой части, которая, ну, тоже боится по-своему, что будет происходить.
Еще как боится. Угу. Боится гораздо больше, чем боимся мы, потому что им терять намного больше есть чего. Но помимо жизни и здоровья, у них еще огромные там материальные риски. финансовые ресурсы. Они этого очень боятся. Но я знаю следующую ситуацию, что вот когда Путин, ну, видимо, что-то у него со здоровьем, что-то у него там с ментальным здоровьем, не знаю, что-то произошло, он начал фактически передавать власть силовикам. Потом то ли поправили здоровье, то ли, может быть, там стабилизация какая-то. Вроде он планировал уйти, как-то встать, или декорация остаться. Но вроде сейчас непонятный этот вопрос, хотя там многие такие утверждают, что все-таки готовится его уход и транзит власти в ближайшее время. Но не знаю, не буду сейчас конспирологить. Но думаю, что ситуация такая. Борьба башен закончилась поражением всех остальных, сегодня доминируют силовики. Но это не значит, что это навсегда. Ропот там есть. Опаска опасность потерять огромные капиталы есть. Опасность стать изгоями в мире есть. Все эти наши яхты там, все эти наши миллиардеры, все эти там их предприятия, семьи, виллы и так далее, все они находятся под угрозой и персональных, и прочих санкций. Они это понимают. Но вот они сейчас, насколько мне там говорят, я могу опять-таки ошибаться, это все на уровне каких-то разговоров, они хотят дать возможность силовикам наделать кучу ошибок, несуразности и глупости. Ну, типа, вот вы взяли полномочия, да? Ну, хрен с вами, ну, вот что хотите? Стрелять, стреляйте. Сажать, сажайте. Бить, бейте. Теперь что получили? А теперь вот так, давайте, борите-ка отсюда, теперь мы будем управлять по-своему. Так нельзя. Ну, по такой расчет есть у некоторых наших там должностных лиц, которые пока потерпели поражение, они считают, что это не навсегда, что это поражение может оказаться временным. Хотя кто его знает, да? Мы сейчас можем только как на кофейной гуще гадать, то ли такой сценарий пойдет, то ли такой, то ли такой. Пока идет же скач. Пока идет самый отвратительный, подлый и проигрышный для всех сценарий. И Путин, по всей вероятности, уже это плохо контролирует. Или он уже находится в таком состоянии сознания угасающего, что, в общем-то, ему все кажется нормой. Там типа, ребят, да, все нормально, да, я все это вижу, да, все понимаю, да, я вот сейчас поеду там Шойгу в тайгу, то ли там попью крови собачьей, то ли не попью крови собачьей, то ли это слухи, то ли это правда. Никто толком не знает, конечно, что они там Шойгу в тайге делали.
Не, ну, возможно, обсуждали поэтому эту ситуация военную операцию, такая, конечно, кстати. Обсуждали, возможно, войну.
Может быть, и военную операцию, да. Все что угодно они могли обсуждать, в том числе, так сказать, расклад сил внутри самой власти, потому что Путин-то особо сильно никому не доверяет. У него есть особенность такая характера. Поэтому что там будет? Конечно, вот как бы так сказать, экономический, как вот принято говорить, экономический блок во власти, он очень недовольный. Роб там идет по полной программе давно уже. Но пока они сделать ничего не могут. Пока они находятся во власти силовиков. Пока еще под выборы партии системные ходят в первую очередь согласовывать списки на Лубянку, а потом уже идут после Лубянки одобрение там или неодобрение в Кремль, дальше согласовывать эти списки. Насколько, по крайней мере, я знаю, насколько мне об этом рассказывают, насколько, так сказать, до меня доходит вот эта информация. Правда это неправда, но останем, так сказать, на догадку нашего зрителя и слушателя.
Угу. Ну что же, мы 52 минуты в эфире, 18 тысяч человек нас смотрят, уже больше 6150 лайков. Мы продолжаем наш эфирный вечер, у нас буквально через 7 минут будет новый эфир, а мы благодарим Геннадия Гудкова за то, что он счел возможным, оторвался там от внуков и пришел к нам в эфир порадовать тем, что мы обсуждали. Ну, и будем следить за повесткой, потому что, я так думаю, она в некоторой динамике находится, неизвестно, чем еще все закончится, может быть, адищем, и поэтому в лишний раз решили заручиться словом, что к нам придет Геннадий Гудков и опять с нами на эту тему побеседует. Все, всем спасибо, дорогие друзья, и пока.
Спасибо.
Приходите на следующий эфир. Пока.